Что он собирается делать? Не знаю, думаю, он сможет убедить руководство Генетрона возобновить работы в моей лаборатории.
Ты этого хочешь?
Дело не только в лаборатории. Сейчас я тебе покажу. Перестав пользоваться лампой, я изменился еще сильнее. Он расстегнул халат и сбросил его на пол. Все тело у него было расчерчено белыми пересекающимися линиями. На спине вдоль позвоночника эти линии уже начали образовывать твердый гребень.
«Боже правый!» — вырвалось у меня.
«Еще немного, и мне уже нельзя будет появляться нигде, кроме лаборатории. В таком виде невозможно бывать на людях, а в больнице, как я говорил, просто не поймут, что со мной делать».
«Но ты... ты же можешь переговорить с ними, сказать, чтобы они действовали не так быстро», —
предложил я, понимая, что произношу весьма странные вещи. «Да, могу, но они не обязательно меня послушаются».
«Я думал, ты для них бог или нечто вроде этого?»
«Те, кто подключился к моим нейронам, на самом деле не очень важные фигуры. Просто исследователи или что-то в этом духе. Они знают о моем существовании, знают, кто я такой, но это не означает, что они убедили тех, кто стоит на верхних ступенях иерархической лестницы».
«У них идут дебаты?»
«Похоже на то. Однако все не так плохо, как тебе кажется. Если вновь откроют мою лабораторию, у меня будет и дом, и рабочее место». Он выглянул в окно, словно высматривая кого-то внизу. «У меня больше никого нет, кроме них. И они ничего не боятся, Эдвард. Никогда в жизни я не чувствовал ни с кем такого родства». Снова блаженная улыбка. «Я в ответе за них. Я им как мать».
«Но ты же не знаешь, что они будут делать дальше».
Он покачал головой.
«В самом деле, Верджил, ты говорил, что это цивилизация?»
«Тысяча цивилизаций!»
«Тем более, а цивилизации, как известно, нередко кончают плохо. Войны, загрязнение окружающей среды...»
Я словно хватался за соломинку, пытаясь унять растущую панику.
Мне явно не хватало опыта, компетенции, чтобы охватить происшедшее во всей его потрясающей грандиозности. То же самое относилось и к Верджилу. Когда дело касается глобальных проблем, менее проницательного и способного на зрелое решение человека даже представить себе трудно.
«Но рискую только я один».
«Ты не можешь этого знать наверняка. Боже, Верджил, посмотри, что они с тобой делают!»
«Со мной! Только со мной!» — выкрикнул он. «Ни с кем другим!»
Я покачал головой и поднял руки, признавая свое поражение. «Ладно, ну, откроет Бернард лабораторию. Ты переселишься туда и превратишься в подопытную морскую свинку. А что дальше?»
«Они не приносят мне вреда. Я сейчас больше, чем старый добрый Верджил Улэм. Я целая галактика, черт побери! Сверхпрародитель!»
«Ты, может быть, имеешь в виду сверхинкубатор?»
Он пожал плечами, не желая ввязываться в спор. «Всего этого мне казалось более чем достаточно». Выдумав какие-то нелепые оправдания, я распрощался с ним и ушел. Потом долго сидел в холле внизу, успокаивая нервы. Кто-то должен убедить его. Но кого Верджил послушает? Он виделся с Бернардом. И того, похоже, история Верджила не только убедила, но еще и очень заинтересовала. Люди типа Бернарда обычно не подталкивают Верджилов-Улэмов этого мира к необдуманным действиям, за исключением тех случаев, когда чувствуют, что ситуацию можно обернуть себе на пользу. Всего лишь догадка, но я решил попробовать. Подошел к уличному телефону, воткнул в щель кредитную карточку и позвонил в Генетрон. «Будьте добры, разыщите, пожалуйста, доктора Майкла Бернарда», — обратился я к секретарше.
«Простите, кто его спрашивает?»
«Это его секретарь из телефонного сервиса. Поступил крайне важный звонок, а его бипер, видимо, не работает». После нескольких минут ожидания Бернард взял трубку.
«Кто вы такой, черт побери? У меня нет никакого секретаря в телефонном сервисе».
«Меня зовут Эдвард Миллиган. Я друг Верджила Улэма. Нам, похоже, нужно встретиться и кое-что обсудить». Договорились о встрече на следующее утро. По дороге домой я пытался придумать себе какое-нибудь оправдание, чтобы не выходить на работу еще один день, потому что я совершенно не мог думать о медицине и пациентах, которые заслуживали гораздо большего внимания. Я испытывал чувство вины, озабоченность, злость и страх. таком душевном состоянии меня и застала Гейл. Я нацепил маску спокойствия, и мы вместе приготовили ужин. Потом, обнявшись, долго стояли у выходящего к заливу окна, глядя, как зажигаются в сумерках городские огни. Несколько скворцов из оставшихся на зиму еще прыгали по увядшей лужайке в последних отблесках дневного света. Потом унеслись с налетевшим порывом ветра, от которого задрожали стекла.
«Что-то случилось, Эдвард?»
— мягко спросила Гейл.
«Ты сам расскажешь, или будешь и дальше делать вид, что все нормально?»
«Просто настроение неважное», — ответил я. «Нервы, работа в больнице».
«О боже, я поняла»,
— сказала она, садясь в кресло.
«Ты решил развестись со мной и жениться на той женщине по фамилии Бейкер?»
Миссис Бейкер, о которой я как-то рассказывал Гейл, весила 360 фунтов и догадалась, что она беременна только на 5-м месяце. «Нет», — сказал я вяло.
«О, великое счастье!» — провозгласила Гейл, легко касаясь моего лба. «Но если вытягивать из тебя все клещами, можно сойти с ума».
«Видишь ли, пока я не могу об этом говорить. Так что я погладил ее по руке».
«Какие мы отвратительно серьезные», — сказала она, поднимаясь. «Я пойду приготовлю чай. Ты будешь?»
Она обиделась. Да я и сам мучился от того, что никому не мог ничего рассказать. Хотя почему бы и не открыться ей? Мой старый друг превращается в галактику. Вместо этого я убрал со стола. В ту ночь мне долго не удавалось заснуть. Я сидел в постели, положив подушку за спину, и глядел на Гейл. Пытался разобраться, что из всего того, что знаю, реальность, а что домыслы. «Я врач», — говорил я себе. «Профессия, связанная с наукой, техникой, и мне положено обладать иммунитетом к подобным футуристическим потрясениям». Верджил Улэм превращается в галактику. Как бы я себя чувствовал, если бы в меня пересадили 1 000 000 000 крошечных китайцев? Я улыбнулся в темноте и в тот же момент едва не вскрикнул. Существа, обитавшие у Верджила внутри, были совсем чужими для нас. Настолько чужими, что я или Верджил даже не могли рассчитывать на быстрое понимание. Может быть, мы вообще никогда их не поймем. Однако это все домыслы, а я очень хорошо знал, что на самом деле относится к реальности. Спальня, городские огни, просвечивающиеся сквозь тюлевые занавески, спящая Гейл — это очень важно. Гейл, спящая в постели. Снова мне приснился тот самый сон. На этот раз город вошел через окно и набросился на Гейл. Огромный, шипастый, ползучий, весь в огнях, он рычал что-то на непонятном языке, состоящем из автомобильных гудков, шума большой толпы и грохота строек. Я пытался бороться с ним, но он все-таки добрался до Гейл и превратился в поток мерцающих звезд, рассыпавшихся по постели, по всему, что нас окружало. Я резко проснулся и до самого рассвета больше не сомкнул глаз. Встал, оделся вместе с Гейл и поцеловал ее перед уходом, ощутив сладострастную реальность доверчивых человеческих губ. Затем отправился на встречу с Бернардом. В его распоряжении был отдан кабинет в одной из больших пригородных больниц. Я поднялся лифтом на 6-й этаж и воочию убедился, что могут сделать известность и состояние. Прекрасно обставленная комната, изящные гравюры на шелке, украшающие стены и панели из дерева, мебель из хромированного металла и стекла, кремового цвета ковер, китайская бронза, полированные шкафы и столы. Бернард предложил мне чашку кофе. Я не стал отказываться. Он сел сбоку от письменного стола, я напротив него с чашкой кофе во влажных ладонях. На нем был серый с иголочки костюм. Седые волосы и четкий профиль дополняли картину. В свои 60 с лишним он здорово напоминал Леонардо Бернстейна.
«По поводу нашего общего знакомого», — начал Бернард, — «мистера Улэма, блестящий ученый, и я не побоюсь этого слова, отважный.
Он мой друг, и я обеспокоен тем, что с ним происходит».
Бернард остановил меня, подняв палец.
«Но этот отважный человек совершил безрассудный,
Идиотский поступок. Того, что с ним произошло, просто нельзя было допускать. Решиться на такой шаг его вынудили обстоятельства, но это, конечно, не оправдание. Однако, что сделано, то сделано. Насколько я понимаю, он вам все рассказал. Я кивнул.
Он хочет вернуться в Генетрон.
Разумеется, там все оборудование. И, видимо, там же будет его дом, пока мы не разберемся с этой проблемой.
Разберетесь? Как? И какой в этом прок? Легкая головная боль мешала мне думать.
О, я могу представить себе множество областей применения маленьких сверхпилотных компьютеров на биологической основе. Право, это не так сложно. В Генетроне уже сделано несколько важных открытий, но тут совершенно новое перспективное направление.
Что вы имеете в виду?
Я не вправе обсуждать перспективы. Бернард улыбнулся. Но это будет нечто совершенно революционное. И нам просто необходимо поместить мистера Улема в лабораторные условия. Мы должны провести такие эксперименты на животных. Разумеется, придется начинать все сначала. Дело в том, что колонии Верджила нельзя перенести в другой организм. Они базируются на его лейкоцитах. Поэтому нам нужно будет создать новые колонии, которые не будут вызывать в других организмах иммунную реакцию.